вкус похлебки с рыбой уже через неделю воспринимался как праздник. Ребенку не хватало белков, жиров и витаминов, а в рыбе содержались какие-то доли необходимых веществ. Довольно скоро Ева привыкла принимать и ценить еду не за вкусовые качества и не за кулинарное изыскание повара, а как средство доставить организму ребенка и своему организму необходимые вещества для жизни и развития. Уже на следующий день всех женщин, включая новоприбывших, погнали на объект. Объект находился в городе, но не на станции, а намного ближе к зоне. Заключенные строили дома. Мужчины рыли траншеи, заливали фундамент и выкладывали стены. Женщины штукатурили, производили все малярные работы. Каждый день им приходилось шагать пешком около 5 километров на работу и обратно. На работе Ева познакомилась с женщинами, прибывшими на барже. Одна из них, решительная и сильная, никак не могла смириться с тем, что видела. Она жила в обычном бараке и не имела льгот. Эта женщина, по ее словам, боялась бы родить даже на воле. Все равно никто не может быть уверенным в завтрашнем дне. Начальство всегда держало с ней ухо востро. Такие были потенциальными беглецами. Но на работе ее поставили бригадиром. Она умела работать и умела требовать других. Немного позже от бригадира Ева узнала тяжелую историю женщин, дети которых умерли в дороге от дизентерии. На барже по пути следования пили забортную воду. Туда же сливали все нечистоты. Первая баржа, плывущая против течения, обычно находилась в преимущественном положении, а на всех остальных пили то, что есть. На беду женщины оказались в самом центре каравана. На их барже началась эпидемия тифа и дизентерии. Болели и взрослые, и дети. «Я не могу забыть это зрелище», – женщина нервно дернула головой. «Дети. Их было около 20 с нами. Больше половины из них заболели. Они лежали, как маленькие старички на нарах. Кости, обтянутые желтой кожей. Под нарами между ними были лужицы желто-зеленой жидкости. Дизентерия. Они не могли уже вставать. Я не знаю, сколько они проживут по прибытии, ведь их некому лечить. Когда мы приехали сюда, нам давали какую-то жидкость пить. Говорят, хорошо помогает от всяких желудочных инфекций. Но я не знаю, поможет ли она детям, успеет ли. По дороге у нас умерло 6 детей, но нам не давали их хоронить. Охранник собрался выбросить их за борт. Я едва уговорила его. 3 из них умерли от тифа, но ему было все равно. Я не стала бы так биться, если бы не увидела этих мамаш. Они держали свои трупики мертвой хваткой. Бедные женщины не могли смириться, что им не удастся даже похоронить своих малышей по-человечески. Я убедила охранника остановить баржу и выкопать яму. Сама копала. Эти горе-мамаши едва стояли на ногах. Потом еще несколько женщин присоединились. Мы выкопали совсем небольшую яму у самой воды, потому что охранник не позволил нам отойти дальше. Потом они положили своих малышей в яму, а мы отнесли тех, которые умерли раньше, детей постарше. Мы бросили сверху сухой травы и начали закапывать. Но охранник потребовал, чтобы мы вернулись на баржу, потому что мы оказались уже в хвосте колонны. Баржа поплыла дальше, а мы наблюдали, как наша незакопанная до конца могила заполняется водой. Мамки даже не плакали. Они до сих пор как мумии. Я на них смотреть не могу. «Я все равно сбегу отсюда. Мне терять все равно нечего». «Мне дали 25, 5 и 5», — обреченно глядя перед собой, бросила женщина. «Как это 25, 5 и 5?» — не поняла Ева. «Это значит, что 25 лет лагерей, 5 лет ссылки и 5 лет поражения в гражданских правах». В глазах женщины светилась решимость отчаяния. «Я не доживу 25 лет в лагере». «Не знаю почему, но я верю тебе, что ты не настучишь. Поэтому я сказала тебе, что все равно сбегу при первой возможности». Беременных женщин не нужно было водить на кормление детей в обед. Их нередко бросали на объекты вместе с обычными заключенными. Поэтому Ева работала с женщинами из других бараков. Кормящим же матерям старались давать работу поближе к зоне, чтобы в обед вести их на кормление детей. Беременные женщины работали наравне с остальными до самых родов и выходили на работу после родов не больше, чем через 2 недели. Тех, кто выглядел получше, могли выгнать на работу раньше. Наступила длинная полярная зима. Вставали в темноте, возвращались с работы тоже в темноте. Короткое просветление в середине дня становилось все короче с каждым днем. Морозы крепчали. Всем заключенным выдали серые ватные бушлаты, теплые черные или серые платки и валенки. Это выглядело уродливо, но так было намного теплее. Еве пришлось брать бушлат намного большего размера, чтобы застегивался на животе ближе к родам. Ведь потом никто не станет менять ей бушлат еще раз. В одно темное зимнее утро Евиного бригадира не оказалось на проверке, а также еще 2 женщин, одной из которых оказалась мать ребенка, умершего на барже. Конвоиры с собаками отправились на поиски. Но шли дни, и никто не сообщал об их поимке. В зонах ужесточили дисциплину. Теперь колонны шли на работу под усиленным конвоем. Шаг влево, шаг вправо считался попыткой к побегу, и конвоиры без предупреждения расстреливали тех, кто рисковал сделать этот шаг. Но бывали странные и страшные случаи, к которым местная детвора из вольных привыкла и даже не обращала особого внимания. Случалось, что по дороге из строя выходил человек в сопровождении охранника. Он снимал с себя одежду, оставаясь в одних кальсонах или даже в трусах. Затем садился на обочину, и другая колонна из соседнего лагерного отделения подбирала его. Но бывали случаи, когда никто так и не забирал его. И тогда местные откатывали с дороги заснеженный, окоченевший комок, чтобы не мешал на дороге. Это значило, что его проиграли в карты. После удачной попытки побега женщин еще 3 попытались бежать. Но их нашли, и 2 посадили на 5 месяцев в штрафной изолятор, в котором никто не выдерживал больше 6 месяцев, отправляясь под шметиху на кладбище. Мало кто мог дожить до освобождения после изолятора, оставляя там последние крохи здоровья. А зачинщица побега отправлялась прямой дорогой на шлепку, то есть под расстрел, чтобы остальным неповадно было. Прожив в лагере некоторое время, Ева никак не могла привыкнуть к обесцениванию человеческой жизни. Бывали моменты, когда молодая женщина старалась не рвать свое сердце на куски и не видеть страдания людей, которым она не могла помочь. Но бывали случаи, от которых она не могла защититься. В один из дней, поздней осени, на реку вышла баржа, груженная людьми, недавно закончившими строительство какого-то секретного объекта. Это были заключенные с различными сроками от года до 25 лет. Баржа отошла на середину реки. И вдруг ее команда пересела на шлюпку. Отплыв на некоторое расстояние, один из членов команды повернул ручку взрывателя. Подводная часть баржи взорвалась, дав доступ к воде. Всего через несколько минут огромная баржа, полная людей, пошла ко дну. Счастливчиков, сумевших каким-то чудом выбраться из тонущей баржи, расстреливали члены команды, дежурившие до тех пор, пока вода полностью не успокоилась. Эта новость потрясла даже бывалых заключенных. Но там, где люди показывали предел бесчеловечности и жестокости, ярче всего проявлялось сострадание и забота Бога к тем, кто рисковал даже здесь доверять Ему свою жизнь. Здесь, в морозной Воркуте, среди жестокости и непосильной работы, Ева узнала другого Бога. Раньше женщина знала только того, кто наполнял радостью ее сердце от созерцания красоты, кто подавал ей все необходимое для жизни и счастья. Ева постоянно ощущала его присутствие в проявлениях радости и света. А здесь не было ничего радостного, и даже красота природы была обезображена колючей проволокой, окутавшей многочисленные лагеря. Люди отняли у молодой женщины все, даже самое необходимое. Боль, страх и слезы окружали ее. Но, к своему удивлению, здесь Ева открыла особую глубину сердца Бога. Она узнала его как утешителя в скорбях и Бога, совершающего невозможное. В моменты, когда жизнь казалась невыносимой, появлялся рядом человек, молча подставлявший свое плечо и поддерживающий ее. Ева и сама училась быть такой опорой для тех, кто был слабее ее. Когда молодая женщина немного освоилась, она нашла Ангелину. Девочка жила в бараке, находившемся недалеко от барака для детей и мамаш. Работой девочки было разносить короткие послания начальников конвоя или лагеря друг к другу. Это была тяжелейшая работа для ребенка. Девочка проходила до 20 и более километров в день. Пока снег не засыпал тундру, Ангела еще справлялась. Но зимой малышка нередко приходила в барак в 3-4 часа ночи, и это в лютый мороз до 40 градусов. Ева видела, что бедный ребенок не выдержит долго, но она не могла помочь девочке в работе, равно как не могла защитить ее от подобного отношения. Молодая женщина могла только накормить малышку из своей льготной пайки и молиться о ней. На удивление, Ангелина не перенимала лагерного жаргона и обычаев. Возможно, работа, заставлявшая девочку целыми днями находиться вне зоны, спасала ее от разлагающего действия лагеря. Ева всегда молилась о малышке, чтобы Бог дал ей сил выжить и не потерять чистоту сердца. В здешних местах и то, и другое было чудом, и молодая женщина знала об этом. Но все же Ева просила у Бога сразу два чуда для маленькой девочки. Совместная поездка, одинаковый срок и путь до лагеря сблизили их. Ева привязалась к этой малышке как к родной и очень волновалась за ее судьбу. Иногда при взгляде на девочку Еве казалось, что будет великим чудом, если этот ребенок выживет здесь даже одну зиму. В зимнее время не было видно солнца, стояла полярная ночь. Но в один из дней Ева увидела северное сияние. Это было незабываемое зрелище. Полохи самых разных цветов расчерчивали небо от одного края до другого. Ничего подобного Ева не видела в жизни. Когда-то давно она читала об этом, но никогда не видела своими глазами. Сначала она испугалась, считая, что происходит что-то странное, но ей быстро напомнили об этом природном явлении. Позже Ева нередко видела северное сияние, идя с работы или на работу. И всякий раз не уставала удивляться разнообразию всполохов и оттенков.